那高低是不是这个事情？Значит, стремление, вот исходя из этого сутра контекста, появилось стремление систематизировать христианское вероучение. Не, ну это здесь, это влияние философии. Стремление систематизировать христианское вероучение. Если вы читаете послание, вы видите, что там нет системы. Но вот влияние греческой философии проявилось и в том, что началась стремительная систематизация. Нет, это не позитив и не негатив. Это факт. Вот она.
Это то, что занимается академическими наукой.
Вот, просто когда ты понимаешь, что вот, например, система и создание систем – это влияние времени, то ты никогда не будешь боготворить систему. Вот, например, сейчас, наоборот, пошла другая тенденция, как раз эпоха постмодерна, она влияет на, влияет на то, чтобы все системы развивать. Нет никакого центра. И если, почему, например, у знаний членов церкви есть антипатия к доктринам? Люди говорят, ты проповедуй нам Христа, Его любовь, а вот эти все доктрины, все твои 27 пунктов нас особо не колышут.
А мы им подвечаем, это вам будут другие рассказывать, а мы вам вот.
Да. То есть это тоже влияние времени. Человек эпохи постмодерна, он не расположен слушать какие-то системы и прорабатывать системы. Потому что, ну, тут завязано это на философии постмодерна, потому что считается, что каждая система это, скажем так, проявление власти над человеком. Система подавляет человека. Вот. И иногда в человеке члены церкви неосознанно сохраняется этот протест против любой систематизации вероучения. Вот. И вы с ним можете встретить. Вот. Но этот протест, это тоже дань времени. Его нельзя сказать, это протест от Духа Святого. То же самое, как тогда в древней церкви это не было, то есть стремление к систематизации это не было, скажем так, под вдохновением Духа Святого. Это было влияние культуры, времени, философии. Да.
Я знал вас, что вчера объяснили, что мы рассуждали. Склонность христианских церквей, особенно в последнее время, к отделению от каких-то объединений, к созданию от каких-то
групп,
да, единичных церквей никому не подчиняются. Это тоже следствие этого тоже и постмодерна.
Конечно! Это влияние политической, социологической и культурологической обстановки, в которой находится церковь. Люди живут, они не могут закрыть уши и глаза от того, что происходит в мире. И вы даже можете в своих общинах увидеть такие заявления, а тут что на десятину там еще куда-то отправили, а что у тебя, и нам будет хорошо. Вот, даже иногда у нас вас пастора эти вещи проскальзывают. Вот. Церковь, она всегда находится в контексте времени, но не выпрямилась из этого. Вот. Я вспомню указательные. Вот помните, в советское время лозунгов везде было много. Красная. Церковь как? Вот мы же жили в этом контексте. Это протяжение словите. Ну как сейчас помню? Заходит. Два плаката. Кроме Иисуса Христа отвечает от нашего всякого греха. И я приносил знал грехов, что грех он закон. На кафедре было написано, наблюдайте, как вы слушаете. Смотри, на часах было написано, наблюдайте, дорожите времени в одни лука. При входе было написано, приходящего ко мне не звонил. Вон при выходе было написано, иди в древние грехи. Понимаете, все это можно над этим улыбаться. Но тогда это воспринималось очень нормально и очень хорошо. Потому что контекст был такой. Время было такое. Везде были лозунги, плавать и поесть. Пожалуйста. И мы, что, смотрите, духовые оркестры играли везде там, и... Ну, не всякими, в клубе в каждом были духовые оркестры, везде были эти духовые, и в Турции были духовые оркестры. Я не знаю, что есть духовые оркестры?
Нет.
На Украине. Понимаете, то есть мы находимся в... И вот тут, братья, когда мы смотрим на вот эти влияния на церковь, для чего мы на это смотрим? Чтобы мы понимали, что есть вещи или есть моменты, которые исторически обусловлены, в которых мы находимся. Вот. И эти вещи, ну, есть, ну, как оценить, как мне Сапнава говорил, Саня, я тебя сам дам, так из сапогу выскочишь, выпрыгнешь. Вот, ну, вы понимаете, ну, невозможно выпрыгнуть из своих сапог.
Как не надо.
Вот, как ты не выпрыгнешь.
И
теперь
потянутся.
Вот, и вы знаете, что те же следователи приходят к тому, что храм Соломонов, который вот был построен, то такие же планы храмов были не египетских, языческих храмов. Понимаем? Вот. То есть мы не можем сказать, что вот устройство структуры святилища это было что-то супер новое, которого еще нигде никто никогда не видел. Но уходит в то время, в которое живут люди и смотрят, вот, как они соображают и как они могут воспринять его откровение. И вот, ну да, мы подносили стукан и снился. Вот. Классно, каким дальше сюрприз. Что тебя живет, братья? Ну что сделаешь? Ладно,
второй факт.
Так, значит, все записали, а то вы меня стремление систематизировать, да? Влияние философии. Платонизм, стремление к систематизации. Дальше. Где же еще? Нет, это влияние философии еще. Ключевым становится знание о Боге. Лучше сказать, правильное знание о Боге. Ключевым становится правильное знание о Боге. А не знание Бога. Дальше здесь же, вот, вот этот фактор влияния философии, интересно, что Дух Святой стал восприниматься как дух истины, дух мудрости, стало обращаться внимание на исследование дел духа, а на исследование сущности духа. Понимаете, то же самое о Боге, да? Стали смотреть, стали исследовать какие-то вечные характеристики Бога. Больше, чем проявление Бога в истории, действия Бога в человеческой жизни. И Бог постепенно стал уподобляться Богу древнегреческих философов. То есть вот некому абстрактной такой величине, отвлеченному перводвигателю, который бесстрастен, который не испытывает никаких влияний, никаких эмоций, никаких чувств к сотворенному миру. Да. Дух Святой стал восприниматься как дух истины или дух мудрости. Внимание стало обращаться не на дела Духа, а на его сущность. Ну и как следствие, когда вот стало внимание обращаться на вот такие вот вечные какие-то признаки Бога, Духа Святого, там, Иисуса Христа и так далее, когда вот эти философские категории стали в мыслении христиан определяющими в Восточной Церкви, то единство Церкви стало мыслиться как единство в понимании тех или иных вещей, то есть тех или иных истин. Ну, смотрите, церковные соборы собирались, выдвигали какие-то формулировки, и ты оставался в церкви, если ты эту формулировку принимал. Если ты ее не принимал, ты из церкви изгонялся.
Второе, да?
Ну, это еще влияние философии. Единство церкви стало единством в согласии с теми или иными богословскими формулировками. Вот. Ну и вот здесь это можете не писать, что здесь происходит. Если вы сравните, вот ради интереса, найдите символ веры, веры во единого Бога, да, вы знаете. Посмотрите, вот этот символ веры и Нагорную проповедь Иисуса Христа, сравните. В символе веры нет ни одного указания на то, как христианин должен строить свою жизнь. Нет практического христианства. Так это нет?
Нет, нет.
Вера
такая.
Да. Ну, вот этот, который занимается всеми верами, во единого Бога Отца, всемущего Творца неба и земли. Но любой символ веры, посмотрите, и там есть указание на какие-то вечные неизменные признаки божества, ну и положение христианской веры, но нет указания на практическое христианство. А посмотрите, скажем так, как Христос учит о Царстве Небесном на Нагорной проповеди. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны плачущие и так далее. Да? То есть Христос дает совершенно другое изменение христианства. И не значит, что вот это было плохо, то, что они делали. Но видите, каждый человек, он, то есть каждому времени присуща своя односторонность. И в то время вот церкви была присуща вот эта односторонность. Церковь ушла в разработку неких, скажем так, вечных положений веры и проигнорировала фактическое христианство. Ну и вы знаете, что сейчас, например, православная церковь, епископ там. Вы слышали, что когда-нибудь там епископа отпустили от церкви за воровство, там, за пьянку, за прелюбодеяние? А пусть он только попробует с чем-то не согласиться и символа веры. Выйдет со стопка.
Так они сами его нарушают, символ веры.
Не-не-не, тут говорится, как мы все говорим о
согласии.
Об этом теоретическом несогласии.
Да, ну, понятно, он имеет право учить, если он не
согласен. Дело воедино крещение в оставление грехов, главы детей крестят.
Ну, потому что у них вероучение это прописано, что детей надо крестить и крещение детей.
А куда делать? А куда делать снова веру?
Ребенок рождается с природным. Так вот ты все потерял.
Я прям пустил.
Он вчера не читал.
Не, не читал, наверное.
Фамилия, да. Фамилия.
Вот он, бля. Еще кто-то не понимает, почему?
Вот так.
Кто понимает, что глупый
понимает. Да, и зачем вам понять? Вот. Братья, но они же понимают, что человек рождается с первородным грехом, и крещение снимает этот первородный грех. Да. Поэтому надо быстренько ребеночка крестить, пока он не умер. Тогда он был, получил прощение первородного греха.
Но они больше испытывают интересы, чтобы ребенка сохранить от зла, от
Да, но мы говорим о богословских основаниях крещения, а не о расходных основаниях. Хорошо? Значит, следующий фактор – изменение мировоззрения. Да, второе. Изменение мировоззрения. Изменение мировоззрения. Значит, что стало происходить? Изначальная синистская основа стала заменяться греческой. Изначальная синистская основа христианства стала заменяться греческой. Изначальная синистская основа христианства стала заменяться греческой. Это, конечно, очень условное разделение, но все-таки вера от слышания стала заменяться верой от видения. Вера от слышания стала заменяться, вера от слышания, вера от видения тоже, стала заменяться верой от видения. Вера от видения. Вот интересно, в 19 веке один греческий патриарх сказал: увиденное быстрее приводит к вере, чем услышанное. Православные до сих пор считают, что сама литургия, присутствие на литургии и созерцание литургии является как раз большим влиянием и большим мессианским свидетельством, чем слушание проповеди. Почему, например, многие священники, я не говорю о всех, но многие священники православной церкви считают, что проповедь вообще не обязательна? Потому что то, что происходит на литургии, вот служба сама по себе, видение, присутствие на службе, оно уже достаточно считается для того, чтобы человек что-то понял, усвоил и пережил. Ладно. Следующий подобный здесь же. Эсхатология восточной церкви. Это третий, да.
Эсхатология восточной церкви?
Да. Влияние, мы говорим, философские влияния, мировоззренческие влияния, и сейчас влияние в плане эсхатологии какие произошли, изменения. Что влияло, да? Значит, что там? Из-за отсрочки второго пришествия апокалиптические настроения начинают ослабевать. Из-за отсрочки второго пришествия апокалиптические настроения начинают ослабевать. Настроения начинают ослабевать. Вот здесь что происходит? Вот теряется вот эта вот динамика веры, и у людей начинает выстраиваться вот это, как сказать, вот измерение истории начинает теряться. То есть проявление Бога в истории, развитие истории, движение истории к концу, и церковь, как вот этот народ, который движется, путешествует в истории к концу времени, перестала восприниматься именно так. Церковь стала восприниматься как народ, который выстраивает здесь и сейчас отношения с вечным Богом. Понимаете это, да? значит, вера в Божьи обетования, которые должны исполниться в истории, стала заменяться верой в вечное царство Христа, которое уже здесь сейчас. Вот. Воскресение стало рассматриваться как кульминация явления Божьей силы в истории. И уже как воскресение всех верующих об этом, ну, как бы меньше всего думали. Значит, апокалиптика начинает ослабевать в этой церкви. И что здесь еще? Надежда, ну, давайте это запишем. Христиане стали возлагать свои надежды не на скорое пришествие Христа, христиане стали уповать не на скорое пришествие Христа, а на возможное воссоединение с вечностью в мистическом опыте при жизни, на возможное воссоединение с вечностью в мистическом опыте при жизни. На возможное воссоединение с вечностью при жизни или после смерти. Значит, вот это возможное воссоединение с вечностью при жизни предлагали монашеские движения. И человек мог путем монашества настолько очиститься, что, как они говорили, стать подобным Богу по благодати. И вот они измеряли даже вот это соприкосновение с вечностью. Когда монах, например, умирал, то его кости должны были, он не должен был разлагаться. Вот эти вот цари этого Достоевского, братья Карамазовы, там царь Зосима умирает, и вот он такой был как бы правильный, да? А вот он начинает запах от него идти, и для них это все. Если запах пошел, запах разложения, значит, этот человек не был святым. Да. То есть преображение здесь, уже здесь должно было происходить настолько, что человек осенял после личности, или же после смерти. Существует много, большой очень класс литературы православной, где описывается метарство души, которая прорывается через заградительные отряды бесов, вот, к вечности, а бесы цепляются за расписанные жуткие пороки. А вот если душа очистилась уже, и бесу не за что ухватиться, то она просто возносится. Да, но, то есть, ну смотрите, второе пришествие Христа, как вот тот момент, когда действительно Бог преображает мир. И вот как тот момент, который является воплощением всех надежд верующего человека, оно теряет свое значение. Значение приобретает то, что происходит с тобой здесь и сейчас с Богом, между тобой и Богом. И твои надежды как раз возлагаются на то, насколько, как ты вот, в течение своей жизни, как ты пройдешь свою жизнь, насколько ты очистишься. Ну да, кстати, причастие обязательно надо было принять там перед смертью. Почему соборование, да, проводилось через смерть, это тоже из этой серии. Ну, кстати, они даже стали называть вечерю лекарством от бессмертия. Вот. То есть ты у тебя принимаешь вечерю, принимаешь символы, и благодаря этому ты, у тебя есть надежда, что ты получаешь бессмертие. Кстати, вот эта подмена, вот она происходит вот, даже на уровне понятий. Если древнееврейское слово, выражающее спасение, слово было «яса», означало «спасти от катастрофы», «отвести беду», то вот в то время вот слово «сотерия» спасение, да, подразумевало освобождение от телесного существования и от груза жизненных забот. Понимаете, да, вот этот сдвиг происходит в церкви и исторического измерения, в котором проявляется действие Божие, Бог проявляет себя, оно уже уходит. Хорошо. Я сам. Дальше. Какие влияния изменения происходят на уровне экклезиологии? Да. Да. Влияние, да?
Влияние на уровне экклезиологии?
Да. То есть понимание природы церкви самой. Значит, теряется представление о миссии. Теряется представление о миссии. Теряется представление о миссии.
Какую время, да?
Значит, работа Духа Святого начинает рассматриваться исключительно с точки зрения установления церкви, установления в церкви святости. Работа Духа Святого начинает рассматриваться прежде всего с точки зрения установления в церкви святости. Дух Святой перестает вести церковь за ее пределы. Дух Святой перестает вести церковь за ее пределы. Дух Святой перестает вести церковь за ее пределы. Миссионерский дух Павла становится для церкви несвойственным. Для церкви миссионерский дух Павла становится несвойственным. Ну это вот где-то пятый. Шестой века. Это уже начинает так справиться. И вот смотрите, вот этот современный автор православный пишет: основное проявление миссионерской деятельности православной церкви заключается в проведении литургической службы. Исходящий из литургии свет благодати становится центром притязания для тех, кто еще живет во тьме язычества. Ну, с вами крестит. Интересно, что вот удивительно, это из средневековой католической церкви и восточной церкви начинают миссионерское служение выполнять в основном в подавляющем большинстве монахи. Самые смелые и эффективные миссионеры были монахи. Да. Очень часто монахи не были подчинены, напрямую не были подчинены никакой, скажем так, духовной структуре. И они шли туда, куда их вел дух. Да. И монахи сделали очень-очень много для того, чтобы сохранить, скажем так, хоть какое-то миссионерское рвение в Восточной Церкви. Ну и вы знаете, что даже на территории, я не знаю, вот в России, кстати, монахи тоже, вот там Стефаний Пермский такой был. Вот он пошел Коми республика, да? Он пошел туда, это был монах, он перевел на их язык Евангелие, он жил с ними, он был первым их епископом потом. И, по сути дела, он этот народ обратил в христианство, ну тогда православие. То же самое, Кирилл и Мефодий. Приходит сюда на территорию там славян, переводят Библию, там, или Евангелие переводят, приносят сюда христианство, и вот с них как бы все начинается. Вот, но это не было, скажем так, организованная инициатива всей церкви. Это была инициатива частных людей, которые были, горели вот этим миссионерским, так сказать, огнем и шли в неизведанные земли, готовые там, если надо, и умереть.
А вот Лесков пишет, что эти монахи, которые там совершали, это было, они стали отчеты, сколько они крестили?
А если они не организовали? А, ну это на краю света там.
Ну а куда они стали отчеты, если они не
организовали? Так это уже когда? Лесков пишет о 19 веке. Но и последнее вот влияние, которое мы сейчас скажем, это последнее это восприятие Христа. И очень коротко, Христос начал восприниматься вот в Восточной Церкви как? Небесный император, который правит в Церкви в свое время, а земной император правит государством своем. А земной император правит государством своем. Вот. То есть, если раньше для христиан, вот помните исповедание, Иисус есть Господь, за то они умирали. Вот что происходит вот такой синтез. Христос есть Господь, но он, скажем так, условно, император церкви, а император государства – это император государства. И самое интересное, если посмотреть на исповедание Христа в то время, то Христос, Христа исповедует, наделяет ему теми качествами, теми эпитетами, которыми наделяет земного императора. Да. Да.
Христос в православной церкви не император, он вообще рядовой претендант. По большому счету. Вот в комментарии Лапутина на Евреям 9.23, интересно, Лапутина говорит, приводит Златоуст, он говорит, как сиитель предсказаветный становление образа небесного. Что если они называются ныне небесными, не небо ли, не ангелов ли, нет, но наше священнодействие. Наше священнодействие на небесах и небесных, когда совершается на земле. Получается то, что священник здесь совершил, то есть просто обязан подписать и все. Он обыкновенный прихожан. Православная церковь сейчас. Какой он там сам?
Я еще раз говорю. Когда мы смотрим, какими эпитетами наделяют Христа, время Восточной Православной Церкви мы видим, что это те самые эпитеты, которыми наделяется император. Хорошо. Следующее. Подобрал Большой Церкви в Римской Азии. Вот там интересно, кое-что вы, наверное, сейчас увидите свое здесь. Не, ну, была Восточная Церковь, да? Сейчас следующее, это второй будет. Церковь в Римской Азии. Церковь, которая существовала за пределами Римской империи. А?
Африка, Индостан, Австралия, что именно?
Азия.
Азия. Ведь Азия не вся была под Римом. Значит, что важно помнить, что христиане существовали и за границами империи. Что здесь было, как бы, сложности какие были? Просто запишите сложности для церкви. Сложности. Церковь в Азии всегда была меньшинством. И ее всегда подозревали в каких-то неблаговидных связях с империями христианского Запада. Церковь в Азии всегда была меньшинством, и ее всегда подозревали в каких-то неблаговидных связях с империями христианского Запада. Так я вот, видите, я говорю, что вот сейчас вам какие-то моменты, ну, как бы, будут близкими. Подозревали, было меньшинством, ее всегда подозревали в каких-то неблаговидных связях с империями христианского Запада. Ну, например, в 4 веке был такой царь Сапфор II Сасанидский, Второй Сасанидской империи в Месопотамии. Значит, он рассматривал арамейских христиан как пятую колонну Римской империи в своем государстве. Но у них вера была другой, они не были язычниками, их рассматривали как пятая колонна. И смотрите, что он говорил, они живут на нашей территории, но разделяют чувства кесаря. Вот, пожалуйста. И вот вне римской, скажем так, Азии церковь была всегда инородным телом. Всегда ее отторгали, всегда была какая-то стена между ней и населением. И из этого очень мало контактов было с населением. То есть, как это сказать? Церковь кокон такой, да?
Сепаратный.
Помещалось и все. Вот. Вот это сложные моменты. То есть церковь как инородное тело, церковь воспринимается как пятая колонна, церковь, у которой нет контактов с окружающим населением. Но положительные моменты какие были? Вне римские церкви очень активно участвовали в миссионерском служении. Вне римские церкви очень активно участвовали в миссионерском служении. Миссионеркам. Вот это исторический факт. К 225 году Сирийская церковь, пройдя половину Азии, донесла христианскую веру до границ Индии и до западных областей Китая. К 225 году Сирийская церковь донесла христианскую веру до границ Индии и западных границ Китая. Видите, да, в то время, когда в восточной церкви, за границей Индии, за западной границей Китая, за западных областей Китая, из Сирии, сирийская церковь, это Антиохия. Вы смотрите, в то время, когда в восточной церкви все замыкается вокруг церкви и пытаются воссоздать внутри церкви святость, очень тонко и серьезно разрабатывается доктрина, во имя доктрины там друг друга анафематствуют и так далее. В сирийской церкви, где нет такой тонкой разработки доктрины, где не так влияет философское, греческое философское мышление, где церковь отделена от государственной власти и не замешана в политику, очень активно развивается миссионерство. Им труднее, у них нет господдержки, они сами по себе на ситуации выживания. Но они миссионерствуют, они доходят до западных областей Китая своей проповеди. Ну и, конечно, вот в той ситуации церкви не надо было приспосабливаться и к властям, к политике. Она была, вот сирийская церковь, она была, ну, практически незаметна в вот этих вот всяких политических делах. Она была свободна. Если, например, в восточной церкви чаще всего инициатором созыва собора церковного, вселенского, был император, и императоры созывали соборы для того, чтобы привести церковь к какому-то единству, потому что они были озабочены единством империи. То есть за вот этими всеми, скажем так, догматическими делами очень часто стояла государственная власть, то в сирийской церкви, то есть в неримских церквях, таких проблем не было. Они были гонимые, они были стеснены, но в какой-то мере они были более свободны, чем церкви в Римской империи. Вот. Это давало им простор для миссионерства. У них, кстати, были неплохие богословские школы. Но печально то, что все-таки там был процесс рождения и прихода уже мусульман. Христианство было достаточно ослаблено на той территории. Хотя и Римская церковь была ослаблена. Но там она была тоже ослаблена. Нельзя сказать, что сирийская церковь, благодаря такому своему положению, само как ее положение было для нее спасительным. Ну, не знаю. Да, она по-разному говорит. Иногда синим пламенем. По-разному бывает. Ну, просто, братья, смотрите, вот как бы как время, как ситуация, как культура, как отношение к власти влияет на то, что есть церковь. Вот мы говорили вчера о динамическом определении церкви, помните, да? Вот. Но несмотря на это, церковь, как в это ни крути, как крути ты не верти, а церковь динамически все равно определяется временем. Она все равно находится в какой-то динамике. И от этого никуда не уйдешь. Так.
Помню уже
выходные. Мне надо объявлять еще и время окончания. Время окончания перерыва. Хорошо. Давайте запишите заглавие в следующую часть и пойдем на перерыв. Средневековая западная церковь. Это третья уже. была Восточная Церковь, не Римские Церкви, а сейчас Третья. Средневековая Западная Церковь. Ага. Все современные, да?
Это Сначала следующего часа мы будем так ведомость одну порядам. Вот рождение уже написано, но вы проверьте каждый правильный мир, и у некоторых нет здесь года рождения, спешите. И вторая нам не надо. Вторая колонка, сколько лет вы совершаете факторское световедение для заводка.
И подъявника заберите, девушки на старту. Чистите питание. Правда, Лавага, тільки що зі мною розмовляв про таке питання. Є шанси зробити. Наприклад, залишити після навчання нашого, ставити за мною $1. $5-2. Електрики, встановили розв'язку включати $1. Я бензики $3. В кінці роботи оплачують
Thank you.